Беседа, листая календарь.
18 июля – день памяти одного из самых великих русских святых – Сергия Радонежского, чудотворца. Он известен на весь мир, его почитают даже католики и старообрядцы. «Ангел-хранитель России» – так сказал о нем философ и священник Павел Флоренский. Скромный и аскетичный, Сергий Радонежский был едва ли не самым авторитетным человеком на Руси XIV века, и сегодня нет русского человека, который не знал бы его имя. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом святом и чудотворце. Игумен земли русской. Его почитают как основателя Троицы Сергиевой Лавры и многих других монастырей. Его имя связывают с победой в Куликовской битве. При жизни игумен прослыл чудотворцем и предсказателем. Он духовный собиратель русского народа, идеал Святой Руси. Без него немыслима русская духовная культура. С его мнением считались князья, а простой люд верил в совершаемые им чудеса, почитал его. После своей смерти преподобный Сергий любовью всенародной был признан святым. О жизненном пути иеромонаха известно из труда его преданного ученика Епифания Премудрого. Он написал житие Сергия Радонежского. Биограф проделал огромную работу и использовал многие источники, в том числе рассказы родного брата Сергия Стефана, также причисленного к лику святых. Сергий Радонежский был игуменом созданной им обители, а вот почему его называли и называют игуменом земли русской, постараюсь рассказать в этом аудиоочерке. Точная дата рождения святого Сергия Радонежского неизвестна. Существует несколько версий. Называют 1314, 1319 и 1322 годы. Современные историки склоняются к самой ранней дате его рождения, исходя из того факта, что игуменом Троицы Сергиева монастыря Сергий Радонежский стал в середине XIV века. А такой духовный сан человек мог получить только по достижению зрелого возраста, хотя бы 30 лет. Родился будущий игумен в семье боярина Кирилла и его жены Марии неподалеку от Ростова. В миру он носил имя Варфоломей. У него было два брата – Петр и Стефан. С детства Варфоломей был особенным мальчиком. Много молился, в среду и пятницу соблюдал строгий пост. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Мальчик днем и ночью молил Господа открыть ему дверь разумения. Однажды по повелению отца он пошел искать в поле пропавших лошадей и вдруг увидел под дубом незнакомого таинственного старца в монашеском одеянии. Старец привлек внимание Варфоломея, он как завороженный подошел к нему. Монах заговорил с мальчиком и спросил о его печали. Сочувственно выслушав Варфоломея, он начал молиться. Затем, достав ковчежец, вынул частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь, сие дается тебе в знамение благодати Божьей и разумения Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на отрока. Господь дал ему память и разумение, и дар легко усваивать всякую книжную премудрость. После этого случая учение легко давалось Варфоломею, и в нем еще более окрепло желание служить Богу. Ему хотелось уединиться, по примеру древних подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье. Варфоломей был скромен, тих и молчалив, со всеми кроток и ласков, никогда не раздражался. Часто он вкушал только хлеб и воду, а в постные дни совершенно воздерживался от пищи. С отрочества он желал посвятить всю свою жизнь служению Богу. Однако Кирилл и Мария долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они уже в старости сами удалились в монастырь, преподобный Сергий со старшим братом Стефаном поселился на лесистом холме, затерянном в глухой чаще. Вообще сложно даже осознать этот факт. Никто не гнал их, но братья отправились в лесную чащу, чтобы молиться там денно и нощно. В глуши они искали пустыню в широком смысле слова, по примеру Иисуса Христа. Старший Стефан вскоре не выдержал лишения и ушел, а Варфоломей остался в одиночестве. С еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы, выдерживал испытания и голодом, и дикими зверями. Вскоре исполнилось заветное желание юноши, игумен одного из близлежащих монастырей Митрофан постриг его в монахи с именем Сергий. Ни одного часа времени преподобный Сергий не проводил в праздности. Мудро сочетая молитву и труд, он шел путем подвижников первых веков христианства, преподобных Антония и Макария Великих, Иоанна Лествичника. «Не может град укрыться вверху горы стоя», – говорит Господь в Евангелии от Матфея. Человек, искренне избегающий земного почета и славы, привлекал к себе людей как магнит. Все понимали, такой человек может привести к Богу не только свою, но и другие души. По ближним и дальним весям и городам распространился слух о том, что в Радонежском лесу живет необыкновенный подвижник. Вскоре вокруг преподобного стали селиться люди, желавшие спасаться под его руководством. Так постепенно начал рождаться монастырь, который станет впоследствии знаменитой Троицы Сергиевой Лаврой. В 1354 году преподобный Сергий официально стал игуменом созданной им обители. Тогда никто еще не знал, что спустя годы в народе его будут называть игуменом всей земли русской, а он и станет таким в широчайшем смысле – игуменом. Смирение можно назвать добродетелью, определявшей святость Сергия Радонежского. В жизнеописании преподобного, составленном его учеником Епифанием Премудрым, много свидетельств, подтверждающих это. Например, такое. Однажды при жизни преподобного Сергия в обитель пришел крестьянин, слышавший о подвигах и славе ее знаменитого настоятеля. Пришедший попросил братью показать ему игумена Сергия. Монахи указали на старичка в бедной, очень простой одежде, который скромно обрабатывал грядки за монастырской оградой. Крестьянин не поверил и оскорбился. «Вы смеетесь надо мной? Я шел сюда, чтобы увидеть прославленного игумена, богато одетого и окруженного слугами, а вы показываете мне какого-то огородника, наверное, последнего в монастыре человека». Преподобный Сергий, услышав сетование пришельца, оставил свои труды, с любовью поприветствовал его и усадил с собою за трапезу. «Не скорби, братья», – утешил его преподобный, – «Бог так милостив к месту сему, что никто отсюда не выходит печальным, и тебе он скоро покажет того, кого ты ищешь». Во время их беседы в обитель прибыл князь, окруженный многочисленной свитой. Князь буквально бросился к ногам угодника Божия, попросив у него благословения. Тогда-то крестьянин понял, кем был смиренный огородник. После отъезда князя он со слезами умолял преподобного Сергия простить его невежество и неверие. Здесь нельзя не рассказать об одном чуде, связанном с именем преподобного Сергия. Уйдя молиться в лес, преподобный Сергий специально поселился на безводном месте. Он хотел сделать свой труд еще большим, а условия сложнейшими, ибо стремился все время сильно изнурять свою плоть. Когда же образовался монастырь, то в воде стал замечаться большой недостаток. Ее приходилось носить издалека и с большими затруднениями. Посему некоторые монахи стали роптать на святого, говоря: «Зачем ты, не разбирая, поселился на этом месте? Здесь же нет воды». Преподобный на эти упреки смиренно отвечал: «Я желал один безмолвствовать на сём месте. Богу же было угодно, чтобы здесь возникла обитель». Но монахам таскать воду издалека было трудно. Тогда однажды Сергий взял с собой одного из братьев и пошел с ним в чащу, находившуюся под монастырем, где никогда не было проточной воды. Найдя во рве немного дождевой воды, святой преклонил колено и стал усердно молиться. Сколько точно он молился, неизвестно, но известно, что внезапно забил на этом месте обильный источник. Сильно поражена была братья. Ропот недовольных сменился чувством благоговения перед святым игуменом. С того времени иноки уже не испытывали недостатка в воде, но брали воду из сего источника для всех монастырских надобностей. А вскоре было замечено, что часто от этой воды происходили исцеления. Итак, некогда лесная глушь преобразилась, превратилась в многолюдное поселение. О существовании нового монастыря узнали в Царьграде. Патриарх Вселенский Филофей послал отцу Сергию крест, схему, грамоту. Он рекомендовал ввести в монастыре строгое общинное житие. Сергий последовал совету. Устроенная на новых началах обитель Святой Троицы сначала во всем терпела крайнюю скудость. Ризы были из простой грубой ткани. Священные сосуды были деревянные. В храме вместо свечей светила лучина. Но подвижники горели усердием. Святой Сергий подавал братьям пример строжайшего воздержания, глубокого смирения и непоколебимого упования на помощь Божью. В трудах и подвигах он шел первым, а братья следовало за ним. Сергий хотел подражать Господу во всем и быть всем слугою. Он сам построил несколько келий, выкопал колодезь, носил воду и ставил ее у келии каждого брата. Рубил дрова, пек хлеб, шил одежду, готовил пищу и исполнял другие работы. Свободное от трудов время Сергий посвящал молитве и посту. Питался одним только хлебом и водой, и то в небольшом количестве. Каждую ночь он проводил в молитве и бдении, лишь на краткое время забываясь сном. К величайшему удивлению всех, столь суровая жизнь не только не ослабляла здоровье подвижника, но даже как будто укрепляла его тело и придавала ему силы для новых подвигов. С удивлением взирали отшельники на сего ангела во плоти и всеми силами старались подражать ему. Но, согласно сведениям из жития, не все иноки были рады строгим нововведениям, и однажды в Троицкой обители возникла смута. Некоторые монахи стали открыто проявлять недовольство своим игуменам. Преподобному Сергию и в голову не пришло что-то доказывать, кого-то наказывать. Он тихо покинул монастырь и ушел, как когда-то прежде, в глухой лес. Он поселился в лесной чаще на реке Киржач. Только через 4 года после вмешательства святителя московского Алексея преподобный Сергий вернулся в основанную им обитель. Известно, что незадолго до кончины в 1378 году митрополит Алексей пожелал видеть преподобного Сергия своим преемником. Он хотел возложить на него золотой крест, символ митрополичьего сана. Но преподобный отказался от столь великой чести. «Прости, владыка», — сказал он, — «я от юности своей не носил золота, а тем более под старость желаю прибыть в нищете». Святитель Алексий, видя, что дальнейшие уговоры ни к чему не приведут, отпустил смиренного старца. В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение русской земли, великий князь Дмитрий Иоаннович, готовясь выступить в поход, поехал просить у преподобного Сергия благословения и молитвы. Сергий сказал так: Господин мой, тебе следует заботиться о врученном тебе Богом Христа именитом народе. Иди против безбожных, и с Божьей помощью ты победишь и вернешься в свое отечество невредимым и с великими почестями». Святой Дмитрий Ростовский так описал эти события. Затем, осенив князя честным крестом, преподобный пророчески изрек: «Иди, господин, небоязненно, Господь поможет тебе против безбожных, победишь врагов своих». О том, что Сергий предрек великому князю победу, говорится во многих источниках, даже в словаре Брагауза и Эфрона. Согласно сказанию о Мамаевом побоище, Сергий благословил на битву пожелавших стать добровольцами и выйти против врагов не только с крестом, но и с оружием, двух схимонахов боярского рода, опытных в военном деле – Пересвета и Ослябю. Сила Сергиева благословения в полной мере проявилась в решающий для Руси момент Куликовской битвы. Прямо во время битвы преподобный Сергий с братьями служил молебен. Летопись повествует, что, находясь телом в храме, духом он видел ход сражения и тут же поминал павших по именам. Это было чудо. С этим знаменательным событием связано и учреждение Дмитровской родительской субботы, когда поминаются все павшие воины. После Куликовской битвы великий князь стал относиться с еще большим благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 году скрепить духовное завещание, впервые узаконившее новый порядок престола наследия от отца к старшему сыну. Это содействовало устранению неразберих, битв за наследство и междоусобиц. Можно сказать, что в какой-то мере преподобный Сергий был государственным деятелем. Он не раз мирил находившихся в распри русских князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому. Его неоднократно просили стать митрополитом всероссийским, но преподобный упорно отказывался, желая смиренной доли и углубленных молитв. И все же, почему еще преподобного называют игуменом земли русской? Еще при жизни святой имел такой духовный авторитет, который сегодня трудно себе даже вообразить. Его почитали как ветхозаветного пророка. Именно ученики преподобного Сергия по его заветам пошли на север и северо-восток Руси и основали там множество монастырей и скитов. Это существенно усилило духовный остов страны. Удивительно, но все русские святые XV и начала XVI веков – это ученики или почитатели Сергия Радонежского. Преподобный Сергий скончался в 1392 году. Он предвидел свою кончину за полгода. После того, как он дал наставление новому игумену, Сергий, согласно житию, безмолвствовать начал. Но незадолго до кончины будущий святой, видя, что он уже к Богу отходит, в последний раз призвал братью для беседы и наставлений. Епифаний Премудрый так передает содержание этой эпохальной беседы. «Полезным вещам учил, неуклонно в православии оставаться веля, и завещал единомыслие друг с другом хранить, иметь чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную. От злых и скверных похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, а особенно смирением украшать себя, страннолюбие не забывать, от противоречия уклоняться, и ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать небесных вечных благ наслаждения». Преподобный после кончины не оставлял своей обители. В 1408 году во время игуменства Никона Радонежского все постройки Троицы Сергиева монастыря были сожжены при нашествии полчищ татарского хана Едигея. Но благодаря чудесному предупреждению преподобного Сергия о грядущем нашествии братья успели удалиться, сохранив от осквернения святыни и книги. В 1422 году при строительстве первого каменного храма Троице-Сергиева монастыря Троицкого были обретены святые мощи преподобного Сергия, которые стали главной святыней этого храма. И вот уже 600 лет мощи преподобного являются источником благодатной помощи для людей с верой, приходящих к этой великой святыне. Больные исцеляются, приходит помощь в тяжелых жизненных испытаниях, люди избавляются от опасности и получают помощь в учебе. Множество чудес, подобных этим, не перестает совершаться по молитвам преподобного Сергия Радонежского. В монастыре преемником преподобного Сергия был его ученик Никон, также прославленный церковью в лике преподобных. В историю Троице-Сергиевой обители преподобный Никон вошел как ее строитель, продолжатель дела своего духовного отца. Притворением в жизнь молитв преподобного Сергия стала и чудотворная икона живоначальной Троицы преподобного Андрея Рублева, инока-иконописца, постриженника Троице-Сергиевой обители. Эта икона написана по благословению преподобного Никона в похвалу святому Аве Сергию. На Стоглавом соборе 1551 года эта икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы. Епифаний Премудрый, первый составитель жития Сергия Радонежского, сообщает о связанных с преподобным многочисленных чудесах. Первое чудо произошло еще до рождения святого. Будучи беременной, его мать пошла в церковь, и младенец трижды закричал в утробе во время служения святой литургии, будто Бога славил. Второе чудо связано с таинственным старцем и открывшимися у Варфоломея чудесными способностями к обучению. Житие преподобного Сергия содержит описание и двух чудесных видений. Одно из них таково. Поздним вечером появился на небе свет яркий, который всю ночную тьму разогнал. И Сергий увидел множество птиц, очень красивых, прилетевших не только в монастырь, но и в окрестности монастыря. И голос был слышен, говорящий: «Как много ты видел птиц этих, так умножится стадо учеников твоих, и после тебя не истощится, если они захотят по твоим стопам идти». Интересно, что рассказ этот был записан Епифанием Премудрым в XV веке, но нашел реальное воплощение в последующей истории России. Кроме того, согласно житию, преподобному Сергию являлась сама Пресвятая Богородица с двумя апостолами Петром и Иоанном. Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой его обители. В житии преподобного Сергия описывается немало и других чудес, скажем лишь о нескольких. Когда Казань была еще татарским городом, многие из жителей однажды увидели, как по стенам города ходил преподобный Сергий, осенял его крестом и кропил водой. Они спросили своих мудрецов, что это значит. Те отвечали: «С явлением этого старца приближается наш конец. Вскоре здесь просияет вера христианская, и царством нашим будет владеть Русь». Так и случилось. Вскоре князь Иоанн Васильевич Грозный пошел войной на град Казань, покорил его и со всеми окрестными землями присоединил к русской земле, а потом воздвиг в нем многочисленные церкви и устроил монастырь преподобного Сергия. Надо понимать, что к преподобному Сергию нескончаемым потоком шли люди и из окрестных деревень, и издалека, за помощью. Святой Сергий умел одним касанием руки исцелять немощных. Также он кропил больных святой водой и совершал молитву Господу. Точное число таких исцелений, совершенных преподобным, неизвестно, но их множество. Как утверждает житие, однажды святой воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда тот нес ребенка к святому для исцеления. Но, как мудро отметил святейший патриарх Кирилл, главное чудо преподобного Сергия – он сам. Таким образом, по мысли патриарха Кирилла, чудо – это в первую очередь нравственное преображение и нравственное совершенствование. А по мысли Ключевского, имя преподобного входит в число тех имен, которые выступили из границ времени, когда жили их носители. Дело Сергия оказало настолько глубокое и благотворное действие на жизнь дальнейших поколений, что сам преподобный Сергий из исторического деятеля по мысли Ключевского превратился в народную идею. Эпоха преподобного Сергия дала Церкви огромное количество святых. Пророческим оказалось видение о прекрасных птицах. Вот факты. Более 20 учеников великого старца основали в целом около 40 монастырей. Из этих обителей, в свою очередь, выходили новые подвижники, которые дали России еще приблизительно полсотни иноческих общин. В итоге за 14-15 века весь север Руси покрылся густой сетью малых и больших обителей. Например, один только Авраамий Галицкий, бывший в числе первых духовных чад игумена Радонежского, основал 4 обители. Без преувеличения Сергий является игуменом всея Руси, вдохновителем и во многом создателем северного иночества. Вообще 14-е столетие считается началом золотого века русского монашества. – В течение 2 веков, 14 и 15, прославились, например, Дмитрий Прилуцкий, Кирилл Челмогорский, Стефан Махришский, Александр Кушский, Стефан Пермский, Пахомий Нерехтский, Дионисий Суздальский, Сава Сторожевский, Кирилл Белозерский, Саватий Соловецкий, Андрей Рублев. И это далеко не полный список, его можно продолжать. Не говоря уже о подвижниках, имен которых мы не знаем и которые по своему смирению остались неизвестными. Эти преподобные отцы служили не только Богу, но и людям. И если мы внимательно будем читать их жития, то заметим, что чудеса, творимые святыми подвижниками, были направлены прежде всего на помощь людям. Русский инок во все времена оставался верным сыном своего отечества. И несмотря на то, что он отрекается от мирской суеты, сам мир, его проблемы и беды не становятся иноку чуждыми. Возносясь душой к Богу, монах продолжает болеть за свой народ и молиться за него. А закончить этот очерк мне бы хотелось глубокими словами русского философа Георгия Федотова. Имя преподобного Сергия Радонежского сияет никогда не меркнущим светом на русском небе, торжествуя над временем. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.